Здравствуйте, дорогие телезрители. Европейские ценности. Словосочетание ныне на слуху у всех. Хотим жить, как в Европе. Движемся в Европу. Но что подразумевается под этими самыми ценностями европейскими? Отец Яков Кротов. Несколько об этом слов.
На небе есть небесное тело, которое называется Европа. Они переименовали все небо в честь Земли. Невероятный антропоцентризм и гелиоцентризм. Это как московское метро, которое карта всех военных завоеваний Российской империи. Вокзал киевский, ой, много чего есть. Метро пражское. Так вот, есть понятие европейскость. Европейские ценности. А что это такое? Традиционно в учебниках политологии философы, культурологи еще с XVIII века говорят, что Европа – это три составных части. Это римское право, это греческая философия и это еврейская религия. Имеется в виду что? Что в современной Европе культура прежде всего – это христианство. Еврейская религия таким образом не совсем еврейская, потому что, к сожалению, христианство средневековое, а Европа – это прежде всего 1500 лет именно средневекового христианства, оно было очень антисемитским, оно очень стеснялось еврейских своих корней, и оно мало читало Ветхий Завет. Еврейская какая-то такая тема. Обрезание, многоженство, Израиль, Иерусалим. Но, тем не менее, все-таки Господь Иисус Христос, как ни кинь, еврей – праздник обрезания, еврейская религия, религия, для которой Бог один. Вот что такое европейские ценности. Это ощущение даже у неверующего человека, что существует принцип единства. И это противоположно политеизму, язычеству, как ощущению, что главное в мире раздробленность, разъединенность частей. И с этой разъединенностью надо считаться, под нее подстраиваться. Тогда монотеизм, еврейская религия, это прежде всего ориентация на то, что не надо бояться единства. И это не о том, что надо всех в единый комок скрутить и слепить один такой неразличимый какой-то колобок. Это о том, что один человек – это такая же ценность, как Бог. Это такая же бесконечность, как ребенок, лежащий в хлеву, в Вифлееме, в Боровске, в Днепре, в Лондоне, где угодно. Римское право. Римское право, стоящее на принципе состязательности. Есть адвокат, есть принцип собственности, к сожалению, распространяющийся на рабов. Но это, во всяком случае, не принцип, куда вмешивается Бог. В течение, по крайней мере, лет 700 Европа после падения Римской империи Западной жила по принципу германского права. Все решалось в судебном поединке. Божий суд. Вот что это такое. Дуэль. Кто метко выстрелил, кому меч голову отрубил, тот виноват, кто отрубил, тот прав. Римское право другое. Из этого права выросло современное правосудие. И, кстати, инквизиция при всех своих недостатках это все-таки начало именно правосудия. Это все-таки не судебный поединок. Это какое-никакое следствие. Инквизицию – это и означает следствие. Допрос. А раньше допроса не было. Просто пытка. Греческая философия – это идея о том, что мир не бессмысленен, что существует истина, и эту истину нужно искать рационально мысля. Это победа над суеверием. Ну, кто первый из греческих философов? Наверное, Сократ, который говорил, «Бог через меня дает вам советы». Он что, был пророк? Он считал себя, наверное, пророком. Он был осужден на смерть и покончил с собой, выпив яд, который ему дали. За яд он заплатил, кстати, сам. Таков был древнегреческий обычай. А почему его судили? А потому что он изъял из греческой жизни один важный элемент. Греки гадали о будущем. по печени, по полету птиц. Видов гаданий было множество. Были прорицания, основывающиеся на том, что пифии вдыхали газы сероводородные, приходили в некоторые иступления от кислородного голодания. А Сократ, честное слово, как апостол в день Пятидесятницы, «Бог мне сказал, я тебе говорю». Он изъял из общения с Богом вот этот элемент, я бы сказал, научный. Посмотри и сделай выводы. А Сократ не смотрел. В этом смысле он был величайший иконоборец. Он отверг все эти птичьи полетики, кофейную гущу, кофе тогда не было, шутка, и говорил просто, вот мне сказал Бог, божество, демон, но не демон в смысле бес. Вот она, европейскость. И мы должны помнить, что эта европейскость, она окрашена в довольно мрачные тона, потому что римское право осудило Господа Иисуса Христа на абсолютно легитимных и правовых основаниях, в полном соответствии с тогдашними нормами. В провинции, завоеванной, какой тогда была Иудея, римское право осуществлял прокуратор. И там все было не совсем так, как в Риме, тем более, что Иисус был не римский гражданин, в отличие, скажем, от апостола Павла, но формально все было верно. Греки осудили на самоубийство Сократа, чтобы не развращал молодежь, чтобы не заменял богов собой. Хотим гадать по птицам, будем гадать по птицам. И, наконец, еврейская религия. Да, антисемитизм – это грех христианства. Есть. Но наполовину, вот я каюсь, на ту половину, которая русская. Еврейской половины я каяться за антисемитизм не буду. Но с чего начинается история церкви? Все первые христиане – иудеи. Не было такого слова «христиане». Последователи Иисуса называли «назареи». Не совсем понятно там слово греческое, но, видимо, имелось в виду, что они последователи того, кто родился в Назарете. Назарет. И вдруг одного из них побивают камнями, уже безо всякого римского суда. Так называемый первомученик Стефан. И это грех иудейской религии уже. И вот там начинается размежевание. Не мы первые побили камнями. Можно ли сказать, что это оправдывает позднейший антисемитизм? Первый признак, первый принцип нравственности – чужой грех не оправдывает моего. Если у меня украли, я не получаю права украсть. Мне отмщение аз воздам, сказано в Священном Писании. Как воздает Бог? Он воздает прощением. Но воздает терпением. Зло не распределяется пропорционально греху. Так не спасти людей. И добро не распределяется пропорционально заслугам. Так не наградить людей. Совсем иначе осуществляется спасение. И поэтому европейскость, да, это и соблюдение права, это и поиск истины, это и поиск того, кто выше истины. Но всегда и прежде всего это память о том, что нельзя убивать, что в своем поиске мы не должны переступать той границы, которая отделяет нас от другого человека, обозначим ее как граница палача. Мы не должны становиться палачами. Мы должны помнить о том, что истина есть, но мы не истина. И в тот момент, когда нам захочется кого-то осудить на смерть, на пожизненное заключение, давайте останавливаться.
«О путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Смысл жизни, а какой он? Ну, фактически, их только, может быть, наверное, два. Все зависит от убеждения. От убеждения зависит человека. Да, я подобен всем животным существам, умер и все. То есть есть мировоззрение, которое говорит: верь, человек, что тебя ожидает как личность, ты как личность, тебя ожидает вечная смерть. Вот наживешь, и все. И все. И как личность ты больше не существуешь. А как же я любил, я страдал, я стремился? Хватит. Хватит. Все кончено. Как? И все кончено? Да, все кончено. Личность существует один миг. Вот и в костер, вот искры летят. Вот искорка вылетела, раз летит и угасла. Одна быстро, другая дольше. Все угасают. Так какой же смысл жизни тогда в этом мой? Делать для других? Но я же не буду видеть его, как это для других. Я же переживать не буду. Смысл-то когда? Когда я переживаю, смотрю, вот я сделал тот, и вижу, люди пользуются. Ой, какое для меня это удовлетворение. Какое для меня, если хотите, даже счастье. А если я ничего не буду видеть? Значит, только вот в этот миг, пока я живу, да? И все. Дали у меня драгоценность на руку. Вот вам дарим. Ой, ой, какая драгоценность. Ой, какой драгоценный камень. Мне говорят, хватит, подержали? Хватит, давайте. Так вы же мне отдали. Нет, все. Все, все. Вас больше не будет, вашей личности. И ничего не будет для вас. Такая же бессмыслица. Как хотите. Вот вам одна точка зрения. Она будет видна, если мы посмотрим другой смысл жизни. Утверждается, что человеческая личность неуничтожима. Все, что она совершает здесь, вот в этот период своей жизни, все это, оказывается, есть тот багаж, с которым она будет существовать вечно. Вечно. Личность неуничтожима. Вот концепция. Но эта вечность предполагает существование Бога, существование души в человеке, что человек – это не животное, а у него есть душа, которая неуничтожима. Кстати, вот эти вот последние десятилетия очень вышло много литературы, причем литературы такой, подчас написанной авторами, очень далекими от религии, или вообще даже никакой религии, от хирургов, от медиков, в которые они собирали факты переживаний тех людей, которые перенесли смерть, но были затем реанимированы, и которые делились вот тем, что они переживали. Причем некоторые эти переживания действительно потрясающие. Потрясающие. Один американский врач Роллинс, он обычно, когда человек все умирал, он делал массаж сердца. Иногда делал с такой силой, такой могучей было, что иногда ломал даже ребра. И обычно пациенты кричали: «Прекратите, доктор!». Особенно он передает страшные факты, связанные с реанимацией тех, которые пытались покончить жизнь самоубийством и которых привели обратно в сознание. Фактов таких очень много. Фактов много. Причем факты не просто так, можно сказать, вот, а тут они, может быть, были в полусознательном состоянии, мало ли какие фантасмагории там у них могли появляться. Нет, нет. Есть факты совсем другого порядка. Совсем другого. Именно, когда этот, которого констатирует смерть, говорит о том, что он видел, разговаривал вот то-то, то-то, и потом, когда он возвращался к жизни, приходил к тем людям и говорил им, он, оказывается, лежа трупом на постели, в это время видел, слышал, переживал и потом говорил им, и они все только ахали, откуда ты это знаешь». Thank you.
православный миссионер отец Виктор Верянскин продолжил свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Мы с вами иногда думаем, что везде бардак, только вот в Москве порядок из-за того же железная рука. Вы знаете, что в Москве минимум 3 официальных патриарха сейчас. Да, один патриарх Кирилл Московского патриархата, второй патриарх старообрядческий, древнеправославный, метро Павелецкое, улица Новокузнецкая, старообрядческий храм. И третий патриарх – мормонский, недавно появившийся, рукоположенный, назначенный, и у него своя юрисдикция и так далее. Я уж не говорю там, а вообще есть еще более мелкие патриархи сектантского типа, даже разговаривать не хочу. И поэтому, когда сегодня нам кажется иногда, что-то везде это самый порядок, а у нас бардак. И очень интересная грань между понятиями. Свобода способна породить анархию, когда меру не соблюдет. Вот. А диктатура способна породить тоталитарный режим и жесткую диктатуру, если не соблюдает меру демократии, соборности и так далее. И мы с вами сегодня говорим, может быть, нам непонятно, почему святые отцы так часто говорили, ну, пытайтесь избегать крайностей. Идите срединным царским путем между крайностями, путем золотой середины. Находите правильную пропорцию соотношения и между иноначалием, и между соборностью, и в светском тоже, между монархией и между республикой. И, но вы знаете, что даже когда мы дошли через Речь Посполитую, и там начинались, говоря языком советского периода, революционно-освободительные движения народа, называли нам в учебниках так обычно, да, Хмельниччина возникла. А оказывается, дело в том, что Богдан Хмельницкий был обыкновенный, как бы, мелкопоместный тоже дворянчик, аристократ. У него там был свой надел в Субботове, вот там как раз Чигиринского района. Вот. И он так себе нормально жил, хуторок, хозяйство, домик, все хорошо. Вот. И он периодически уезжал, а конкуренты, соперники, соседи во время его отъезда тоже разграбили как-то его хозяйство, и дом там обидели. И личная обида, он обратился, я же в государстве живу, у нас есть суды или нет? И он на польского гражданина, который ему вред принес, подал в суд в польский. А оказывается, суды не только сегодня тянут резину, хотят взятку и не решают некоторые вопросы, и не доводят до суда и до разрешения, и до компенсации. Оказывается, и тогда в Польше то же самое было. И он дошел аж до короля, потому что был знаком с королем, он сам был непростой человек, оказывается. А король сказал, сейчас такая ситуация, сейчас вот я резко вмешаюсь, я сам полечу. У них же был сейм, король был выборный, он на самом-то деле отчитывался, он был ограничен, это бы не какой-то абсолютный монарх, а это была ограниченная монархия, оказывается, решением сейма, дворян и так далее. И он ему тоже не помог. И тогда Богдан Хмельницкий решил поднять восстание. Сколько будет длиться бардак? Выходим на Майдан. Надо организовываться гражданскому обществу, проявлять социальную активность, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вечная тема, оказывается. А в это время на юге возникло Крымское ханство перед этими событиями. Как возникло Крымское ханство? Оказывается, мы с вами говорили вначале, что была, так сказать, Белая Орда, Синяя Орда, Золотая Орда. Один из родственников ордынских ханов, он организовал отдельную орду, улус Золотой Орды, Крымское ханство. И это возникшая новая государственность тоже, она полукочевая, полуоседлая была, а мы же, вы знаете, между Украиной теперешней и Крымским ханством было вот это дикое поле. Европа подбиралась сюда, В Кафе, в Феодосии была Генуэзская республика, венецианские купцы, и занимались не только зерном, а занимались еще и, мягко выражаясь, работорговлей. Потому что крымские татары, при всем уважении к ним сегодня, тогда в Крымском ханстве, они периодически набеги совершали на украинские степи, забирали часть населения, вот этот ясырь, угоняли в рабство туда, и там продавали в Европу и дальше, не только в Венецию и в Геную, через Кафу, через Феодосию, в рабство. И вот, значит, Богдан Хмельницкий, обратите внимание, он, во-первых, был не такой простой, как мы думаем. Он закончил иезуитский коллегиум, узнал несколько языков. И в итоге у него был кругозор пошире, чем тогда некоторые думают и сегодня себе представляли. И он думает, раз польский король и польские суды, и польская государственность мне не помогли, надо тарканизовать гражданское сообщество и найти союзника в этом, и в итоге самим добиться. И он, значит, собрал вот этих вот кобзарей и говорит, идите там не просто это ля-ля, исторические баллады пойте, а поднимайте людей на Майдан. И эти кобзари-лирники пошли и начали петь и собирать, и собрали на самом-то деле, возник зародыш вот этой вот Казацкой республики, Запорожская сечь. Это отдельная большая история, но тем не менее вот это казачество, оно тоже нуждалось в лидере, потому что неорганизованные люди, они меньше могут достигнуть, а нужен лидер, нужно, чтобы это было кем-то организовано. И зачатки были там, помните, этот Байда Вишневецкий, там Хортица, а такого, чтобы вышел как Богдан Хмельницкий, потом только дозрела ситуация.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Рассуждая об исторических реалиях периода Вселенских соборов, мы не без удивления всякий раз отмечаем, насколько серьезно христиане относились к любой формулировке своей веры, к каждому богословскому термину, к любой буквочке того или иного догмата. Поведение церковников, безусловно, далеко не всегда было на высоте. Они зачастую не просто дискутировали по вероучительным вопросам и даже не только спорили до хрипоты, причем нередко оскорбляя друг друга, но зачастую люто враждовали. А когда предоставлялась возможность, и преследовали оппонентов, чинили репрессии, вплоть до физических расправ дело доходило. Да, у времена у нравы. Можно восклицать, возмущаться. Может, что же это за христиане такие, позиционирующие себя учениками и последователями Христа, а поступающие противоположным образом? И, тем не менее, никак не сбросить со счетов тот факт, что для христиан того времени архиважным было правильно славить Всевышнего, исповедовать Пресвятую Троицу без мыслимых искажений. Причем последнее волновало не только богословов, епископов, там, высшее духовенство, святых отцов, молитвенников, проповедников, а и рядовых верующих. Помните, мы с вами вспоминали сетование Григория Назианзина, прозванного богословом, о том, что споры о терминах того же «умоусиос» теперь и даже на рынках между продающими и покупающими. И возникает в связи с этим вопрос – а действительно ли так важны были эти тонкости христианского вероучения? Дескать, Бог Сын рожден Богом Отцом, а не сотворен. Или во Христе божеская и человеческая природа действительно ли были, так сказать, в сбалансированном взаимоотношении? Или все же божеская природа поглотила в себя человеческую? Соответственно, и воля во Христе давлела Господня или людская? Если обратиться к профессиональным богословам, штатным преподавателям высших духовных учебных заведений, они легко докажут вам, что любой термин в догматах церкви, крайне важен для нашей жизни по вере. Однако в реальности, на день нынешний, это, по меньшей мере, вызывает сомнения. На самом деле, догматы эти почти никто не знает. И главное, знать мало кто желает. Причем не на уровне там рядовых богомольцев, а институционального священства. Это что, оскудение веры и падение нравов, как многие любят брюзжать? Быть может, и да, в какой-то мере, но в достаточно малой. В действительности почти все эти догматы перестали быть воспринимаемыми. Их язык стал для нас чужим. Почему так? Дело в том, что христианская догматика формировалась в категориях платоновской философии. А для нас с вами это глубокий архаизм, окаменелость. А вот в те времена платоники были, что называется, в моде. Да и оказался платонизм на тот момент очень удобным, так сказать, алгоритмом в изложении евангельских истин, начиная с истолкования слова «логос». Лучше всего о логосе говорили именно платоники. Тем более обойти разговор о логосе невозможно, так как слово это присутствует и в Евангелиях, от Иоанна в первую очередь, есть оно и у Луки, и в послании Павла к евреям. То есть это слово библейское. Понятно, что платоновско-философский логос и библейский не совсем одно и то же. Но и у Платона, и у Филона Александрийского эта тема была наиболее разработана. Филон, как вы помните, иудей из Александрии. Современник жизни Спасителя, человек, который стоял на стыке двух эпох. Он был человеком и античной, и библейской образованности. И его учение о логосе было очень важным для христиан. Вот и получилось, что среди философских школ христиане изначально больше всего предпочитали не стоиков, не Аристотеля, а пользовались платоновской терминологией. Следовательно, целый ряд богооткровенных истин, прежде всего о Боге и о Христе, начиная с Оригена, выражались на языке Платона и неоплатоников. Ну, вы помните, сам Ориген учился у великого неоплатоника педагога Аммония Сакаса, за одним столом, так сказать, с последним великим античным философом Плотином. А Ориген, как мы с вами подчеркивали, отец, родоначальник христианского богословия как системы. И посему неудивительно, что при первых же попытках церковного разговора был избран язык платоновский, который на сей день практически умер. Но тогда возникает закономерный вопрос – а возможно ли православную догматику выразить другим, нашим, современным языком? Принципиальный евангельский ответ – конечно, да, потому что богооткровенная истина не может быть ограничена языком платоновской философии. Выразить богооткровенную истину на современном философском языке не только возможно, но сие наша святая обязанность. В то время как этим, похоже, на сей день никто не озабочен. Фундаментальной ошибкой многих нынешних богословов является взгляд на любую догматическую формулировку как на богооткровенную истину, в то время как богооткровенная истина и ее формулировка – это не одно и то же. Какая бы то ни была философская категория может устареть или стать неэффективной. Об этом пишет выдающийся богослов конца XIX столетия Санкт-Петербургского университета Борис Михайлович Мелиоранский. «Созидательная работа догматического богословия не окончена и не окончится никогда, причем ни по одному догмату, до тех пор, пока есть верующие и мыслящие христиане. И прямой долг христиан – создавать новые православные догматические формулы с точки зрения философии того времени, в котором они живут. Ибо если этого не делать, то самая почтенная формула, в которой некогда каждая буква била ключом живой воды, станет мертва и нема, так же, как уже износилась философия, из которой эта формула выросла. И, похоже, Милеранский прав. Хотя с этим спорить до посинения будут, ох, как много догматистов и катехизаторов. Остановимся давайте с вами на этом. Если даст Бог, продолжим наши историко-богословские размышления в следующий раз. Всего доброго!